говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода к юбилею Победы». Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Цикл Владимира Тольца 95-го года. Сегодняшний собеседник – участник войны не с советской, не с нацистской стороны, а с британской, хотя собеседник русский. Это Василий Франк, сын религиозного философа Семена Людвиговича Франка, высланного Лениным на философском пароходе осенью 22-го года. Василий Семенович с его германским и английским опытом пришел после войны работать в отдел новостей «Радио Свобода», и голос его слышала наша аудитория старшего поколения. «Майскими короткими ночами». Первый раз в эфире 1 апреля 95 года.
«Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Сегодняшняя наша передача в какой-то мере является ответом на ваши, уважаемые слушатели, письма. Письма по поводу нашей юбилейной серии радиопрограмм «Победа полвека спустя». Я давно уже работаю на радио. Передачи мне здесь уже приходилось делать на темы самые разные. На некоторые из этих передач приходило немалое число письменных откликов слушателей. Но, признаюсь, такого количества писем, которые я получаю ныне в связи с нашей военной юбилейной серией, я никогда еще не получал. Дело даже не в количестве. Обладая определенным опытом радиоработы, я, конечно же, мог догадываться, что война как тема, так или иначе касающаяся личной жизни или, по крайней мере, семейной истории каждого слушателя – вызовет повышенное число откликов. Ожидал я, что отклики эти прежде всего будут исходить от участников войны, от людей немолодых. А вот чего не ожидал и что меня удивило. Во-первых, то, что примерно половина писем написана не участниками войны, а их детьми и внуками. И, судя по их письмам, тема Великой Отечественной, ее смысла и последствий для представителей этих послевоенных поколений не становится безразличной, не уходит в омертвелое прошлое. Более того, судя по все тем же полученным уже мной и продолжающим каждый день приходить письмам, сегодня, полвека спустя, после той далекой и, в общем-то, недолгой по последующим меркам войны, сравните ее с Афганом или с Вьетнамом. Война эта продолжает оставаться общим знаменателем не только для мироощущения разных поколений, но и для людей, живущих в разных странах, людей разных убеждений и систем ценностей, разного образовательного уровня и разного достатка. Вот они, эти письма, не только из бывших республик распавшегося Союза, но и из Дании и Израиля, из Германии и Финляндии, из Венгрии и Франции. Это не только бывшие советские граждане. Я не называю никого по имени, но просто потому, что всех не перечислишь, времени не хватит, а обидеть кого-то, пропустив его имя, не хочу». И все же, говоря об этой географии своей сегодняшней почты, не могу не упомянуть несколько писем, особенно меня поразивших. Писем от немцев, от детей тех самых солдат, которые когда-то воевали с нами. Знаете, о чем они? О том, как им нравятся советские песни времен войны. Кем-то, может быть, это будет расценено как символ абсолютной победы. Я же, однако, в абсолютность военных побед не верю. Сколь бы отечественные и велики не были войны, в которых победы эти одержаны, и появление на улицах Москвы отечественных юношей со свастиками, к сожалению, утверждает меня в этом моем неверии. Однако в немецких письмах, о которых я говорил, мне видится нечто большее, чем победа. Они для меня некое свидетельство того, что полувековой давности живущая во всех нас война начинает все же потихоньку уходить в прошлое. Эстетика начинает брать верх над политикой и мифом вечной вражды. В большой истории это происходит всегда, необходимо только время. Греко-персидские войны, память о которых сохранили нам произведения разных видов искусства, хороший и не единственный, конечно, тому пример. В нашем случае все идет гораздо быстрее. И вот не прошло и полувека, а любовь к военным песням прошлого уже объединяет сегодня и сталинистов, присылающих мне рифмованные восхваления кремлевского генералиссимуса, и антикоммунистов, приравнивающих в своих письмах Сталина к Гитлеру, и ветеранов, пишущих о значении для советской победы Ленд-Лиза, и участника войны, сообщающего мне в письме, что президент Ельцин – марионетка американского империализма и мирового масонства, представленного в Кремле генералом Коржаковым. Вообще, содержание писем ветеранов – сюжет особый. Часто поражает описываемая бедность и неисцелимая убогость повседневности. Освободители Праги и Варшавы, покорители Будапешта и Берлина годами не могут добиться от чиновников какой-то пустяшной справки или постановки телефона. Обилие такого рода писем и ощущение собственного бессилия при их чтении убивают. Немало писем связано с содержанием программ нашей военной серии. Много вопросов, а также предложений, связанных с темами передач. Неожиданно для меня часто на разные лады повторяется вот такой примерно вопрос. Как мы воевали и как живем сейчас, нам, бывшим солдатам бывшей советской армии, хорошо известно. А вот что происходило с нашими ровесниками и союзниками? И на войне, и после. Как они живут сейчас? Что думают про победу? И вот на вопросы этого круга мы и попробуем дать сегодня ответ. Разумеется, один из возможных ответов. Мой сегодняшний собеседник – Василий Франк, сын известного русского философа Семена Людвиговича Франка, высланного по распоряжению Ленина за границу. В октябре 22-го, когда Семен Франк с семьей навсегда покидал родину, Васе было 2 года. Юность его прошла в Германии. Ну, а затем война и служба британской армии, о которой мы будем сегодня с Василием Семеновичем беседовать. Мы знакомы и дружим с ним с тех пор, как я приехал в Германию, 12 лет уже. Тогда, в начале 80-х, Василий Франк работал в отделе новостей «Радио Свобода». С 85-го, после 23 лет работы на радио, Василий Семенович на пенсии. Он женат, имеет 3 сыновей. Старшему из которых 40, а младшему 12.
Василий Семенович, как случилось, что вы человек из русской эмигрантской семьи, детство свое проведшее в Германии, оказались вдруг солдатом британской армии, воюющим против немцев?
Ну, в общем, вопрос очень простой, потому что после того, как я закончил школу в Берлине, мне пришлось уехать из Германии и переехать в Англию. Потому что так как я полуеврей, как называлось тогда, halb-arier, полуариец, мне там, ну, в общем, никакой не карьеры, вообще дальше жить нельзя было. И мы все постепенно переезжали то во Францию, то в Англию. Я попал в Англию.
В каком году это было?
37-го, в октябре 37-го года, после того, как я ровно 15 лет прожил в Берлине. В октябре 22-го года мы туда приехали, осели, и в октябре 37-го года я переехал в Англию. Я получил стипендию, чтобы учиться. Но получилось так, что вскоре после, ну, 2 лет началась война. И было уже ясно, скажем, в 37-м году было ясно, что война скоро будет. И она так и была. Сперва думали, что будет еще в 38-м году. Потом это отложилось по слабости англичан. И в 1939 году, в сентябре, началась наша война. Война в России началась в 1941 году. Вообще было очень неприятно, потому что я как русский, я всегда считал русским и представлялся всегда как русский, было очень антисоветское или антирусское настроение после того, как они заключили пакт с Гитлером в конце августа 1939 года. Но ничего, прожили. Но война началась, и я вообще чувствовал, что эта война моя. Россия еще не была в войне, но я чувствовал, что война была. Я знал, что такое Германия, я знал, что такое Гитлер, я знал, что такое национал-социализм, нацизм. И старался всеми возможными путями попасть в английскую армию. Это мне не удавалось, я не был англичанином. Паспорт у меня был, как ни странно, советский. Хотя отцу было запрещено возвращаться в Россию под угрозой смертной казни в 22-м году, когда его выслали.
А паспорт вы получили в советском посольстве?
Мы выехали с советскими паспортами. Потом, по каким-то соображениям, которые я точно не знаю, не смогли переменить на так называемый нансенский, бесподанный паспорт. И нам приходилось, немцы заставляли нас, не меня, я был слишком маленьким, но обыкновенно мама ходила в советское консульство в Берлине, и ей очень вежливо продлевали на год, на два. И таким образом мы оставались советскими гражданами, хотя не имели никакого права. Ни я как сын отца, никто другой не имел права возвращаться в Россию. То, что мы и не хотели. Но, тем не менее, значит, в Англии меня не принимали, потому что я был не англичанин. Потом по какому-то блату мне удалось получить интервью в Министерстве военно-воздушного флота, RAF, как назывался. И там меня расспрашивали, узнали, кто, что я, узнали, что я говорю по-немецки. И это оказалось, по-видимому, очень решающим фактором, что меня приняли. Но, как всегда бывает, когда меня призвали на военную службу в октябре 41-го года, то меня сперва послали на черную работу. И так я просидел в Англии до марта, кажется, 42-го года, когда меня позвали и начали учить слушать немецкие самолеты.
Что это значит?
Немецкие истребители, когда они были над Англией, то есть вообще, когда они летали, они разговаривали между другом. Разговаривали, сообщали, видели там неприятельские самолеты и так далее. Это я записывал и передавал туда, куда нужно, где руководили нашими самолетами, английскими самолетами. Американцев тогда еще не было. Тем временем я очень тяжело заболел, у меня оказался менингит. Но выжил. И, так в середине 42-го года нас послали на такое серьезное обучение, и потом повезли нас в Алжир, куда я попал, значит, Северная Африка, где была высадка первой англо-американской армии. Ну, там в Алжире мы сидели, работали, всегда были связаны с аэродромом, мы были около аэродрома.
Тоже слушали самолеты?
Исключительно это дело и делали. Маленькое наше было объединение, человек 15, все говорящие, большинство из них говорящие по-немецки, сидели, крутили радио, ловили немецкие самолеты и записывали, и сразу, если было что-нибудь такое интересное, передавали в наш контрол-рум, который сообщали, что мы записывали немецкий разговор, сообщали своим. Так что наши самолеты знали, через 2-3 минуты о том, что сказали немцы.
Вась, вы знали немцев с детства, учились в немецкой школе, воспитывались в атмосфере германской повседневности. И немецкий язык, и немецкая культура, и сами немцы не были вам чужими и непонятными. Что вы испытывали по отношению к своим бывшим временным ландсманам, землякам, против которых теперь воевали?
Вопрос это довольно многосторонний, потому что, с одной стороны, я, конечно, немцев знал, у меня были товарищи по школе, по футболу, которые я много хорошо играл в Берлине. Но, с другой стороны, немцы исключительно, в общем, изменились при мне. И как-то среди моих сверстников, своих товарищей, они разделились на две части. На приличных и на неприличных. Неприличные становились нацистами. А приличные оставались в тихой оппозиции. В тихой, потому что громкой оппозиции или какой-нибудь активной оппозиции это было невозможно. Но и даже так, я должен сказать, когда мы приехали в Берлин, я был совсем мальчиком, ребенком, 2-3-4-летним. Немцы относились к нам очень отрицательно. иностранцы. Какие-то бедные иностранцы, без своей собственной страны, иммигранты, просившие политическое убежище, которое им дали. И жилось как-то очень не у себя. Хотя мы жили в Германии, хотя у нас квартиры были, хотя у нас первое время до 1933 года была работа, и материально мы были более-менее обеспечены. Немцы нас не любили, и мы немцев. Мы это, значит, русская молодежь, русская миграция. Мы немцев не любили. И поэтому, я думаю, из-за какой-то внутреннего сопротивления мы старались остаться русскими. И не подвергались, в общем, никакой ассимиляции. Ассимиляция была для нас как-то что-то стыдное. Стать немцем в такой стране. Это еще до Гитлера. А потом все это усугубилось. Как-то у меня никакой любви к немцам нет. Я до сих пор еще, если играет немецкая футбольная команда против кого угодно, я всегда за эту кого угодно, а не за немцев. Только чтобы немцы не выиграли. Я понимаю, что это не очень нехорошо и неправильно. Но так это где-то такое внутри у меня засело так глубоко, что я от этого отделаться не могу до сих пор.
И вот тогда становится понятным, как вы оказались в Англии, как вы стали воевать против немецкого фашизма.
Между прочим, фашизм — это так стало модным словом. Фашизм — это был в Италии, это нацизм. И я уверен, что в Советском Союзе в свое время умышленно назвали это фашизм, чтобы не называть национал-социализм. Социализм, в этом должно быть что-то такое хорошее. Даже если это национальный социализм, национал-социализм. Это нацизм. Фашизм был касторочным фашизмом в Италии. Вот. А это был настоящий нацизм. И, по-моему, разница между итальянским диктаторством, диктаторским строем и немецким был колоссальный.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Серия юбилейных программ «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. В сегодняшней передаче я беседую о войне с бывшим солдатом британской армии Василием Семеновичем Франком, русским, выросшим в Германии, воевавшим против нее, точнее, против немецкого национал-социализма, с человеком, который до сих пор с некоторым предубеждением относится к немцам. Что, впрочем, не мешает ему последние 3 с лишним десятилетия жить в их стране. Не мешает, думаю, отчасти потому, что он по-прежнему воспринимает себя победителем. Василий Семенович, давайте вернемся сейчас к вашему повествованию о вашей войне. Вот вы оказались в Алжире.
Оказался в Алжире. Была, значит, высадка с запада. 8-я английская армия шла из Египта и Ливии. А мы высадились на западе, и немцы постепенно сжимали, покуда они не сдались в Тунисе в мае 43-го года. И после этого, значит, нечего было делать. В Тунисе, между прочим, была большая русская колония. В свое время в Бизерту после революции попал русский флот. И там и церкви были, и, в общем, очень много и очень такая энергичная была русская колония, с которыми я познакомился. После этого была выставка в Сицилии.
И вы принимали в ней участие?
Я принимал участие, да. Не в первой волне, а когда уже немножечко было в порядке. На Сицилии или в Сицилии было интересно то, что тогда пал Муссолини, когда я был там. И на аэродром, у которого я работал, прилетел некий маршал Бадолью, чтобы подписывать. Но он сдался. Италия сдалась. Потом, после этого, в начале сентября мы высадились в Салерно. Это была первая, значит, высадка в Европе, если не считать Сицилию. И там мы просидели, ну, больше года. Или около года. Оттуда нас повезли на Корсику. Мы были ответственны за все эти... за немецкие самолеты, летающие в районе Средиземного моря у северных берегов Италии и южных берегов Франции. И после этого нас послали во Францию. Это была вторая выставка. Первая была в июне 44-го года, а вторая наша выставка была в августе или в начале сентября 44-го года. И там немцы уже сдались. Мы просто вошли туда и проехали, ни одного немца не видали, кроме пленных. И там, как ни странно, всю войну родители мои, мама и папа, жили во Франции. И я получил от своего офицера разрешение, взял автомобиль или грузовичок и поехал к ним. И они впервые после 5 лет, с 1939 года, впервые меня увидели. Не знаю, в общем, где я, что я, жив ли я, не жив. Я пробыл примерно 2 недели у них, потом за мной заехали, я должен был вернуться. Ну, из Франции нас послали обратно в Италию. В Италии уже, в общем, никаких немцев, немецкого военно-воздушного флота не было, поэтому нам мало что было делать. И нас послали в Грецию. В Грецию, которая когда-то было соглашение, что англичане пойдут через Грецию по Балканам и встретятся с советскими в Вене.
Это уже был 45-й год?
Это было конец 44-го года. Но из этого ничего не вышло. Какая-то высшая политика решила, что англичане остаются в Греции, а русские захватывают, а советские захватывают даже весь остальной Балкан. Но в Греции было интересно вот что. Совершенно случайно я попал в лагерь, где находилась большая группа, несколько тысяч человек русских бывших военнопленных, которые попали, которых немцы переслали в Грецию, и там их освободили англичане. И эта группа, значит, советских солдат жила в этом лагере и ждала репатриации. Я был настолько наивен, что я не знал вообще, что это будет означать, репатриация. Но, в общем, я с ними очень подружился, познакомился, там у меня несколько было друзей. Может быть, кто-нибудь еще жив, может, кто-нибудь услышит об этом. В Пирее, Греции, декабрь, январь 44-45 годов. Приходил к нам какой-то полковник Попов, больше я не помню. Полковник Попов, который меня очень уговаривал в том, чтобы мне вернуться, и он может устроить, что меня выпустили бы из английской, из РАФ, из военно-воздушного флота, и, конечно, мы вас, вы по-английски говорите и так далее, будет очень интересно, если бы поехали бы к нам, вступили бы в Красную армию. Но от этого я отказался.
Василий Семенович, вот такой вопрос о британской армии. Как вас, иностранца, там воспринимали? Как относились к вашей русскости, к русским вообще?
Ну, это два вопроса. Как ко мне относились? Ну, меня приняли, в общем, как своего. Конечно, не называли меня Василием, называли меня Фрэнки, как полагается. Я Фрэнки то, Фрэнки сё. А такого какого-нибудь чувства неприязни я никогда там не ощущал. Я был свой. Я был их. Или свой, если хотите. А в отношении русских вообще или Советского Союза какой-то правильный миф был. За то, что какой-нибудь англичанин говорил, или вообще настроение англичан было, за то, что я хожу по этой земле, зато лежит какой-нибудь Ванька под землей. Они умирают, а мы нет. Чувство вины было, чувство стыда было. Они делают, а мы нет. А то, что было между 39-м и 41-м годами, когда они были союзниками Гитлера, об этом как-то было забыто.
А вообще, что понимали англичане в эту пору о том, что происходило в России, что говорили о Сталине, к примеру?
Среди определенных кругов было очень сильное такое левоватое, даже довольно сильно левоватое чувство, настроение. И это, как ни странно, было главным образом среди высших слоев общества, богатые. Там Оксфорд, Кембридж, люди как-то чувствовали, что мы виноваты. Нам живется хорошо, а в России строит социализм, строит справедливое, хорошее общество. И поэтому вот все эти Маклины, Бюрджессы и так далее, поэтому они и появились.
Шпионы, работающие...
Шпионы, работающие по идеологическим или психологическим причинам на Советский Союз. Они делают правильно, то есть Советский Союз делает правильно, а мы все какие-то паршивцы.
Вот, вы знаете, как раз мы подошли сейчас в вашем рассказе о войне к тому времени, когда уже в начале 45-го года состоялась в Ялте встреча руководителей 3 великих держав – Великобритании, США и Советского Союза. Вот мне сравнительно недавно пришлось делать передачу о этой ялтинской крымской встрече. И, читая британские мемуары, а не рассуждения историков англичан, я обратил внимание на довольно часто резкую оценку этой полувековой давности встречи. Она оценивалась тогда уже многими мемуаристами и оценивается часто и сейчас как проигрыш британской дипломатии и Черчилля лично, как проигрыш Сталину Восточной Европы. Некоторые английские историки писали даже об этой встрече как о предательстве со стороны Англии Восточной Европы. О предательстве, с чем очень многие в Великобритании согласиться не могли. Но скажите мне, а вот как вы в то далекое время, находясь в британской армии, оценивали вот эти события, Ялтинскую встречу в частности?
Ну, я должен сказать, на меня или на нас, в данном случае на меня, это большого впечатления не произвело. Я просто не думал, недостаточно думал. Но теперь, после многих лет, полвека фактически, я знаю, что это, конечно, была большая ошибка. Я думаю, что основную вину надо возложить на Рузвельта. Черчилль был достаточно умен для того, чтобы понимать, что он делает то, что он не должен был думать. Передача Польши, отдача, в общем, Балканы всей Восточной Европы Советскому Союзу. Это я не знаю. Но я помню очень хорошо вот его знаменитую фултонскую речь, когда он впервые провозгласил то, что Советский Союз является большой опасностью. Но я повторяю, что вообще, в общем, у англичан было чувство неполноценности, когда они думали или говорили о Советском Союзе. Они умирают, они побеждают войну, а что мы здесь в Италии, в Греции делаем? В общем, чепуху по сравнению с тем, что делается там. И поэтому какого-то объективного суждения у людей не было. Хотя они знали, что происходило. Они должны были бы знать. Они знали, но забывали. Такое хорошее слово есть «фердренген» немецкое. «Не хочу об этом знать». Я знаю, но не хочу об этом знать. И это было, я должен сказать, ощущение основное. Основное.
Ну вот еще об одном следствии той далекой Крымской конференции 1945 года. О том, что британский историк лорд Николас Беттл назвал последней тайной войны. Речь идет о насильственной репатриации в СССР так называемых перемещенных лиц, среди которых были и рабочие остовцы, и советские пленные.
И вообще все попавшие на Запад каким-то образом.
Часть этих людей возвращаться на родину не хотела. Для многих, для некоторых в этой группе Советский Союз и не являлся родиной. Среди них были люди, родившиеся за границей или в царской еще России. Это касалось и, скажем, вот казаков, которые оказались в британском плену на Балканах. Это касалось очень многих категорий русских, которых и иммигрантами-то часто нельзя было назвать. Скажите, что вы знали об этом тогда? Что знали об этом тогда англичане, ваши товарищи по армии? Как на все это, а это происходило, в общем, на глазах у многих британцев, реагировали тогда?
Ну, я могу судить о том, что я знал. Угу. Что я знал. Во время войны я ничего об этом не знал. Единственный мой непосредственный случай – это были эти советские солдаты, бывшие немецкие военнопленные в руках у англичан, которые, как мы знали, должны были быть возвращены в Россию. Я просто об этом не думал. Моя вина, но я не думал. О возвращении как таковом, о насильственной репатриации, которая происходила фактически уже после войны, я узнал после войны. И вот, знаете, я сейчас перепрыгну, значит, я говорил о Греции, потом мы вернулись в Италию, в Италии кончилась война, и из Италии меня послали уже после войны, в мае 45-го года меня послали в Австрию, в английскую зону Австрии, то есть Каринтия и Штирия, Штайрмарк и Кентен. И попал я в Клагенфурт, и там я впервые, совершенно случайно, узнал о репатриации этого казачьего корпуса из Лиенца. Но тоже как-то прошло мимо меня. Тоже я не сообразил, в чем дело. Лишь потом, когда я вернулся в Австрию в 1948-1949 годах, я серьезно начал заниматься этим делом. И Тогда я узнал, в общем, все, что произошло. Число самоубийц, количество самоубийц. И тот факт, что среди этих казаков было неимоверное количество не казаков, а просто русской эмиграции из Югославии. И потом я уже в 1953 или 1952 году, я забыл, я написал сравнительно большой рапорт об этом, который послал американскому через Толстовский фонд, в котором я тогда работал. Это дошло до Вашингтона и будто произвело какое-то впечатление. Вся история этой высылки, которую было примерно 50 или 60 тысяч человек, англичане насильственно и вероломно их выдали советом, передав их на английско-советской границе в Австрии, в городе Юденбург. В общем, всю эту историю я помнил очень хорошо. И когда, вы знаете, знаменитая книга «Victims of Yalta», которую написал...
Да. «Жертвы Ялты».
«Жертвы Ялты». Толстой.
Да.
У меня эта книга дома есть. Я не знал, что он книгу написал. И потом, после того, как его книга была напечатана, я ему послал мой этот рапорт. Я не хочу себя хвалить, но он сказал, я бы написал свою книгу по-другому, если я знал бы то, что вы сейчас на меня написали. Вся эта история, конечно, ужасная. Это уже такое ужасное есть, порочное. Англичане, начало демократии вообще, против воли людей передавали их кому бы то ни было, а в данном случае Советскому Союзу, Сталину. Это, конечно, абсолютное безобразие. Совершенно никак не входит в характеристику англичан, которые мягкие, для которых это было нетипично, скажем. А тут во время войны или к концу войны, по соглашениям, которые были навязаны Сталином, по его собственным соображениям, им удалось заставить англичан это делать.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» к юбилею Победы. «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Цикл Владимира Тольца 95-го года. Сегодняшний собеседник Василий Франк, сын религиозного философа Семена Людвиговича Франка, высланного Лениным на философском пароходе осенью 22-го года. Василий Семенович с его германским и английским опытом пришел после войны работать в отдел новостей «Радио Свобода», и голос его слышала наша аудитория старшего поколения. «Майскими короткими ночами». Первый раз в эфире 1 апреля 95-го года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Серия юбилейных программ «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Мой сегодняшний собеседник – сын известного русского философа Семена Франка, Василий Семенович Франк, во время войны служивший в британской армии.
Давайте теперь поговорим немножко о буднях войны. Об этом сейчас я получаю вот много писем ветеранов советских, российских ветеранов войны, они об этом с удовольствием, во всяком случае, с теплотой вспоминают о повседневности, о тяготах войны. Каковы они были в британской армии? Какова была военная повседневность для вас в британской армии?
Ну, я не типичный английский военнослужащий, потому что у меня было довольно привилегированное положение. У меня собственный грузовичок был. У нас было довольно маленькое, как я сказал, маленькое отделение. Мы были очень специализированы. И, в общем, я не участвовал в военных действиях. Единственный раз, когда мы участвовали в военных действиях, это было против греческих коммунистов в Афинах в 44-м году. Это как-то символически получается. Греческие коммунисты, которые собирались захватить власть в Греции, а англичане приехали туда для того, чтобы, ну, чтобы был порядок там. Потому что они начали стрелять в нас. И мы отстреливаться. И вот тут на уровне, скажем, партизанской войны, несерьезной войны, я впервые, почти что впервые пользовался своим автоматом, который у каждого у нас был. Стрелял на своих потенциальных союзников, а не врагов. В Салерно мне пришлось против немцев отстреливаться. Но это было 2 дня. А так, ну, конечно, уровень, скажем, зарплаты, еды, удобств и так далее. Я думаю, что у англичан, и особенно у американцев, был неизмеримо выше, чем тот уровень, который представлялся советской армии.
Скажите, а вот такая деталь. Спиртное выдавали, как выдавали в советской армии?
Спиртное имели право сержанты и офицеры покупать по одной бутылке виски, джина или что-нибудь вроде в месяц. А американцы нет. Так что мы американцам очень часто перепродавали. И перепродавали очень выгодно. Я, например, получил целый джип за 3 бутылки виски в Алжире. 3 бутылки виски дал, мне дали джип со всеми бумагами, на котором я катался и совершенно вправе катался, имея все бумаги. 3 бутылки виски.
Понятно. Но вы не были рядовым.
Нет, я был сержантом.
Понятно.
Я был сержантом. Но разница, в общем, небольшая. Только что я получал немножко больше денег, имел какие-то преимущества, но тоже несерьезные.
Вот сейчас я получаю очень много писем от ветеранов войны. Может быть, это вследствие того, что одна из моих передач называлась «Песни войны», о песнях войны, о любимых песнях солдат. Просят повторить те или другие мелодии. Вот скажите, у вас были какие-то любимые военные британские песни?
Нет, англичане исключительно не музыкальный народ. Исключительно не музыкальный народ. И поэтому, если пели, то всегда пели в унисон, всегда пели какие-то старые, все старые первые военные песни. И какие-то такого сентиментального порядка. Лишь в самом конце войны одна песня стала очень популярной. Если, как ни странно, это немецкая песня «Лили Марлен», которые, конечно, все знают. Даже, я думаю, в Советском Союзе знают.
Да, да.
И она, это стало, правда, ну, хотя бы вот в Средиземном районе, где я был, стало и немцы пели, и англичане пели, и американцы пели. Перевели на английский язык, конечно. И это стало, я должен сказать, каким-то символом этой, ну, конца войны, по крайней мере.
Вот она, эта песня в исполнении отвергшей национал-социализм соотечественников прекрасной немецкой актрисы Марлен Дитрих. Я особенно рад тому, что Василий Семенович упомянул Лили Марлен. Эту старую еще Первой мировой войны времен солдатскую песню, поскольку некоторые наши слушатели знают ее именно с военных времен и просят включить эту песню в передаче нашей серии.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Между прочим, в России тоже перевели несколько английских старых песен. Например, одну из них я получил недавно из советского архива звукозаписи в советском исполнении на русском языке. Это «Долог путь до Типперери». Пели у вас?
Да, да. Но это «Первой войны». Это ирландская песня. «Типперери» — это в Ирландии. Конечно, пели, да. «It's a long, long way to Tipperary».
Путь дороги до Tipperary, путь дороги домой, путь дороги до милой Мэри и до Англии родной.
До свидания, покидали, где пребывали столько раз, где-то крепко нас девчонками брали.
Далеко на поле боя, ах, любимый я, но душою я с тобою, милая моя. Скоро-скоро с немцем сладим, сдастся подлый Бож. Ты же, если любишь, спади, значит, спади, подождешь. Путь далекий, да ты ферей, путь далекий. Другу Пади пишет Мэри, мало писем шлёшь. Ничего, что плохи перья, был бы ты хорош. Колоти побольше фрицев, Пади, милый мой. Кем убьёшь фашистов больше, тем скорее придёшь домой.
Далеко. Thank you.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Серия передач «Радио Свобода», которую редактирует и ведет Владимир Тульц. Сегодня о своей войне мне рассказывает бывший сержант королевских ВВС Великобритании Василий Франк. Помните ли вы свой День Победы? Как он случился? Как это произошло?
Между прочим, две победы было. Одна победа была в Италии. Она, кажется, была 2 мая, а потом победа вообще в Европе 7 мая. 2 мая – День Победы. Сидели мы где-то такой в маленьком городке и, конечно, безумно напились итальянским вином. Потом мой брат Виктор, который был в Англии, прислал мне телеграмму «Well done» – «Хорошо сделано». Потому что мы на 5 дней раньше победили немцев. Ну вот. А после этого никакой вообще работы не было. Никто ничего не делал. Катались там. Мне удалось посмотреть, в общем, все интересные города в Италии. Я помню, я был в Ассизе, я помню, был в Флоренции, в Риме был. Неаполь я заранее уже знал. Ну, в общем, Италию мне удалось посмотреть.
Понятно. Скажите, вот сейчас мне пишут многие участники войны, пишут о своих трудностях послевоенной жизни. Нынешней жизни тоже. Вот сейчас многие из них, уже полвека спустя после войны, мало что имеют, иногда даже не имеют и жилья, мучаются в бедности, в болезнях. И вот некоторые из наших слушателей в России задают вопрос, а что западные ветераны войны, вот в частности британские ветераны войны, что вы получили в результате ее? Какими льготами вы пользуетесь?
Я был демобилизирован в августе 1946 года. Была система очень забавная. Каждые 2 месяца с начала войны, значит, с сентября 1939 года, давался номер, возрастающий номер. Плюс последние 2 года, года рождения. Значит, у меня был 20 и 19. И когда подходил номер 39, 20 плюс 19, 39, то тогда меня демобилизовали. Я был в то время в Австрии, где я работал. Меня посадили работать в качестве переводчика русского, английского, немецкого в этой 4-сторонней комиссии по Австрии. Но очень скоро, в августе 46-го года, то есть скоро, через год, в общем, меня послали в Англию, и я был демобилизован. Какие-то деньги я получил, которые давали что-то такое чуть ли не первые 6 месяцев после этого. Какой-то костюм мне дали, рубашки дали, ну, одели. А потом делай, что хочешь. Но настроение в Англии было тогда еще такое, что солдаты имели какой-то, ну, моральный приоритет над другими. И поэтому их легче брали на работу, чем других. Безработицы в Англии вообще не было. Экономическое положение было довольно тяжелое. Но как-то, скажем, в моем случае мне повезло, потому что я вскоре, уже через полгода после этого, получил работу в международной организации в Австрии. И вот там вся эта ильенцевская история мне стала известна. А потом уже, ну это через 15-17 лет, я перешел на «Радио Свобода». И туда окончил свою рабочую карьеру.
Да.
Так что трудности в таком смысле, которые переживали очень многие, вероятно. Пенсии мы, между прочим, никто из нас не получал, кроме раненых или изуродованных людей. Пенсии никто не получает. Ну, я чувствую, что так как война была все равно моя, я чувствовал, что это моя война сперва против Гитлера, против нацизма, а потом уже потому, что Россия вошла как-то... Ну, Россию было жаль, надо было помогать.
Но вот это довольно любопытный как бы извив судьбы. Вы человек, выросший в Германии, с одной стороны, с другой стороны, достаточно отчужденный от России. Теперь, и относящийся, да, к Германии тоже, оказались все-таки опять в Германии. И при этом вы стали еще британским подданным.
Я стал не только британским подданным, я недавно получил российское гражданство тоже.
Поздравляю.
По реабилитации отца.
А скажите мне, пожалуйста, вы стали британским подданным в результате как раз участия в войне?
Это помогло, да, это помогло.
Наша передача подходит к концу. И сейчас, что бы вы хотели сказать вашим ровесникам, тем, кто так же, как и вы, воевал во время войны с нацизмом и фашизмом?
Ох, это очень трудно. Очень трудно хотя бы потому, что такое противоположное и, с другой стороны, одинаковое, идентичное положение. И я русский, и вы русский. То есть, вернее, я такой же русский, как и вы, но мне судьба заставила жить за границей. Но остался я русским. Когда я вот теперь уже с 88 года 6 раз был в России, как ни странно, да простят меня наши слушатели, я чувствовал себя там, вероятно, еще более иностранцем, чем я чувствую себя здесь или в Англии. Или вообще за границей. А с другой стороны, я как-то все-таки моя страна, жалко ее, жалко, что с ней случилось, жалко, что не стало лучше. Ну, в общем, победили мы Гитлера, а? Победили.
Вторая мировая 50 лет спустя. Так говорит о ней сегодня бывший сержант Королевских военно-воздушных сил Великобритании Василий Семенович Франк. Над этой передачей из серии «Майскими короткими ночами. Победа. Полвека спустя» в Мюнхене работали звукооператоры Татьяна Яхнер и Энтони Лоран, режиссер Борис Архипов и редактор, ведущий этой серии передач Владимир Тольц.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да, интернет, вот это все, куда ни пойди, ну, что хотите, говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».